Новый год вместе с Радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это действительно «Крым. Реалии». У микрофона Павел Казарин. И, знаете, конец одного года, начало другого – это отличная история для того, чтобы подводить итоги уходящего и строить прогнозы на будущее. Тем более, когда мы живем в ситуации той самой турбулентности, которую внезапно обнаружили в 2014 году, и с тех пор с этой самой турбулентностью не расстаемся. Очень часто любые эксперты, когда вглядываются в события, которые происходили, и в события, которые не происходили, пытаются уловить, собственно, тенденцию наступающего года и понять, ну вот каким он будет. Тем более это важно для Украины, ведь во многом судьба Украины, судьба Крыма, она так или иначе зависит от судьбы Российской Федерации, от судьбы Европейского Союза и от того, что будет происходить в Соединенных Штатах Америки. И как вот этот вот довольно сложный клубок противоречий, довольно сложный калейдоскоп событий выстроить в какую-то более-менее логичную и непротиворечивую картинку, это большой вопрос. Ну, наверное, надо говорить с умными людьми. Рады приветствовать Александр Морозов, российский публицист. Сегодня в том числе будет помогать нам как раз-таки подводить итоги ушедшего и строить план на наступающий. Александр Олегович, здравствуйте.
Добрый день, Павел. Здравствуйте, рад слышать.
Взаимно. Вот мы как раз недавно читали колонку, которую написал Кирилл Мартынов, это обозреватель отдела политики издания «Новая газета», и он, среди прочего, говорил, что для Российской Федерации 2016 год оказался очень таким спокойным, потому что новых войн развязано не было, продолжались лишь те, которые были начаты до, собственно, 1 января 2016 года, что никаких таких особенно системных закручиваний гаек во внутренней политике тоже не наблюдалось, и, по мнению того же Кирилла Мартынова, вот наступающий 2017 будет куда более турбулентным для России, нежели закончившийся 2016. А вот на ваш взгляд, такое описание ушедшего года, оно справедливо?
Ну, думаю, что нет, потому что как раз 16-й год он усиливал и усиливал картину такого как бы расширяющегося на за пределы России путинизма. Это довольно существенное событие, потому что в 2016 году, может быть, внутри России действительно инерция сохранялась, это так и есть, конечно. Но если брать международную ситуацию, то она, конечно, менялась, потому что в 2016 году происходили и выборы в США, в которых Россия оказалась при всем при том каким-то игроком, пока даже еще непонятно каким, но игроком точно. В 16-м году уже начались какие-то осложнения большие и продолжались России с Германией очень существенные. Кроме того, нельзя забывать, что в самой России в 16-м году были, в этом году были федеральные выборы. Они, конечно, не очень большое событие в целом для страны, но тем не менее они тоже по-своему важны. Поскольку продемонстрировали, как вы знаете, низкую явку и так далее. Это много анализировали.
Но вы знаете, вот опять же, одна из дискуссий, которая развернулась в 2016 году, и в которой так или иначе участвовали, в том числе и вы, она касалась того, какой Россия, собственно, пыталась показаться миру в 2016 году. Я просто помню, вы в том числе писали у себя в социальных сетях о том, что в то время, как многие воспринимают, что современный Кремль протягивает руку дружбы Западу и готов идти на компромиссы, а вы писали о том, что, возможно, Россия готовится к новому витку эскалации, к новому витку войны, что вы именно такую перспективу видите как наиболее реалистичную?
Ну, да, я так и продолжаю думать, потому что здесь совершенно очевидно, что в 16 году прокачивание военных возможностей, военно-политических возможностей на Ближнем Востоке для Кремля это лишь первый шаг в дальнейшем развитии такой новой политики. То есть, кстати говоря, активные действия в Сирии в 16 году, они, собственно говоря, окончательно и поставили вопрос о том, что Путин больше не играет в региональную державу, а играет в глобального игрока. Это очень существенная перемена, в отношении которой всем европейским и мировым лидерам придется самоопределяться в 2017 году, и в том числе и Трампу. Если раньше, до какого-то момента, считалось, что у России есть там национальные интересы в ближайшем окружающем ее мире, то теперь, конечно, это уже так не скажешь. Все уже гораздо серьезнее, потому что Россия въехала на очень отдаленные территории, она использует, прокачивает возможности стратегической авиации, придвигает ракеты, которые к границам, которые направлены не против ближайших стран, но и дальше. Это все довольно-таки такой расширяющийся и процесс, поэтому предполагать, что он остановится в 2017 году, а он только набирает инерцию, конечно, невозможно. И я думаю, кстати, что независимо от того, как будут складываться переговоры в 2017 году с новой администрацией США, Россия, тем не менее, быстро назад не пойдет.
Александр Олегович, ну вот очень часто многие войны, когда читаешь, например, там мемуары политиков прошлого, создается ощущение, что очень часто войны начинаются не в силу накопившихся противоречий между там государствами, не в силу каких-то объективных неразрешимых причин, а в силу каких-то субъективных битв амбиций, например. Вот ту реальность, которую вы описываете, что там, не знаю, Россия не способна дать задний ход там в рамках своего участия в сирийской кампании, что Россия не может там дать задний ход по Украине, не может дать задний ход в своих амбициях, там, участия в какой-то европейских электоральных там битвах и так далее. Это все объективные факторы, или это как раз-таки битва тех самых амбиций, битва эго, которая вот не позволяет сдавать назад?
Ну, это, конечно, крайне сложный вопрос, на него нет однозначного ответа. Почему? Потому что, ну, очевидно, во-первых, что и мы все, ну, многие из нас разделяют точку зрения, что никакой необходимости в 2014 году не было для такого политического поворота, который осуществил Путин, смещая вообще всю политику за пределы России и прекращая интересоваться внутренней политикой, и начиная формировать вот эту свою глобальную игру. Тем не менее, как бы он ее ни вел, эту глобальную игру, она, конечно, имеет очень плохие перспективы. Поэтому сказать, что это вот перспективно, и это зачем-то надо, невозможно. Даже если, уж тем более, если это дойдет, не дай бог, до острого военного конфликта с целым рядом стран у России. Но при этом надо сказать, что конечно, сейчас большую тревогу вызывает то, что и в целом мир меняется. Путин как бы своей агрессивной, опасной и крайне, в общем, безответственной политикой, он обостряет некоторые проблемы, которые имеются у современного мира. Это тоже нельзя этого отрицать. И не случайно президент Обама, уходя на последней вот пресс-конференции, довольно скорбно и серьезно сказал, что посмотрите, какая проблема. 37% республиканцев поддерживают Путина. И это уже не вопрос просто кремлевской пропаганды, а вопрос каких-то изменений, происходящих в довольно больших и влиятельных странах.
Вот. Ну вот, кстати, вот об этой внутренней тектонике мы будем говорить буквально через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Александр Морозов, российский публицист, помогает нам разбираться с итогами уходящего 2016-го и строить план на 2017-й, опять же, через призму внутрироссийской темы. И вот мы как раз коснулись того аспекта, что Путин, в том числе это явление, которое можно писать с маленькой буквы, использовать не только как имя собственное, но и имя нарицательное. Вот, Александр Олегович, иногда создается ощущение, что Путин стал Трампом и Орбаном задолго до появления самих Трампов и Орбанов. И что же это теперь? Мы сегодня живем в период Путиных в международной политике, только просто этих Путиных зовут иначе?
Да, это правильный, хороший вопрос. Значит, в прошлом году, последние два года таких сравнений было очень много. И, в общем, такая возникла концепция, все ее знают, и радиослушатели понимают ее хорошо, что поднимает голову такой новый политический популизм в разных странах мира. И Путин оказался, в некотором смысле слова, даже таким провозвестником этого нового популизма. Но все же сейчас, по итогам уже 2016 года, по итогам даже двухлетия и трехлетия, надо сказать следующее. Нельзя проводить прямой параллели между Путиным, условно говоря, и, скажем, Трампом или немецкими популистами, итальянскими популистами и так далее. Почему нельзя? Потому что европейские популисты и Трамп — это все-таки в высокой степени системные и культурные в политическом отношении политические фигуры. Их вхождение в парламенты в Италии или в Германии, оно не изменит в целом архитектуры, политической архитектуры этих стран. Путин, с моей точки зрения, он очень, конечно, удачно попадает в ожидания европейских популистов, но сам он вовсе не является популистом, он гораздо более опасное явление. Это человек, который играет по гопническим правилам. То есть, по существу, это такая политика, в кавычках, международного бандитизма.
Угу, понятно.
И, да, он не является системной фигурой. Но при этом, к несчастью, действительно, часть европейских избирателей, часть даже в Америке, вот как выяснилось, США избирателей, глядя издалека и не до конца понимая, чем является Путин, опознают в нем фигуру, близкую себе. Это довольно опасная история.
Угу. Ну, в том числе просто у каждого, мне порой кажется, когда смотришь на заявление, у каждого свой собственный Владимир Путин. Но при этом есть какие-то объективная реальность, которая действительно меняется на наших глазах. Вот, кстати, к нам присоединяется к нашей беседе Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек». Андрей, здравствуйте.
Добрый день. Мы очень рад слышать Александра Морозова. Я его обожаю.
Да, ну вот мы как раз его расспрашивали с пристрастием, теперь будем в том числе расспрашивать и вас. Вот мы как раз говорили о том, что Россия активно помогала весь 2016 год демонтировать старый миропорядок, старый уклад. А будет ли России уютно в новом укладе, в новом порядке, который придет на смену уходящему?
Ну, вы знаете, да, тут сразу много возникает, сразу много ветвей ответов. Я постараюсь ответить. Во-первых, конечно, нельзя сказать, что Россия уже построила этот мир. Она, конечно, тут надо вот что сказать. Дело в том, что вот я как раз об этом пишу. Дело в том, что весь эффект пропаганды, он важнее оказался не, даже не прямое ее воздействие, а косвенное. То есть, условно говоря, три года назад, когда активная фаза пропаганды в связи с Украиной началась, никому, конечно, в голову не приходило, к чему, какие это будет иметь последствия. Знаете, такое бывает. Это как бы безумный профессор, ну, такой плавающий сюжет. Безумный профессор придумал какую-то машину или какого-то, значит, какой-то искусственный разум, а этот искусственный разум стал потом действовать самостоятельно по собственной логике и траектории. Собственно говоря, эффект, главный эффект российской пропаганды, он оказался неожиданным даже для самих пропагандистов. Я прихожу вот сейчас к этому выводу. Дело в том, что вот этот ген насилия, как бы ген возвращения к старому доброму, в кавычках, государственному насилию, а по сути говоря, это и есть единственный месседж, единственное сообщение пропаганды. Она транслирует насилие, как сказал бы Мишель Фуко. И вот этот ген насилия, он, собственно говоря, он откликнулся в душах, парадоксальным образом он откликнулся в душах, в том числе и европейцев, и американцев, потому что они почувствовали они угадали вот саму эту природу насилия. Дело в том, что вот эта природа насилия, она же универсальна. Это как бы язык, который понятен без перевода. И вот люди во многих частях мира, о которых только что Александр прекрасно рассказывал, они почувствовали здесь что-то родное. И вот на этот код насилия они откликнулись, может быть, даже бессознательно. Потому что это насилие, оно в человеке дремлет всегда. В отличие от демократии, в отличие от идеи свободы, которую нужно выращивать, над которыми нужно постоянно работать, и над которыми нужно делать усилия для того, чтобы стать свободным, чтобы стать богатым, нужно делать над собой усилия. А чтобы принять насилие, не нужно никакого усилия над собой делать. Это как бы инстинкт, это дремлет в человеке. И вот эти все древние, архаические, так сказать, коды, они все откликнулись на этот главный посыл российской пропаганды. А он считывается как насилие, как возвращение к насилию, как к способу обращения с миром. Ну, условно говоря, это модель 19 века. Вот так. Она, пропаганда предлагает сейчас вернуться к этой модели в духе 19 века, когда опять подозрительность, опять границы, опять все, значит, закрытые. Там, условно говоря, война является добродетелью такой, воспитанием чувств и средством от морщин. Ну вот, причем вот этот эффект пропаганды, он совершенно был неожиданным даже для самих ее адептов. Они не знали, чем это все обернется. Ну вот обернулось так. Они пока торжествуют, значит, они тут как бы политологи провластные, они захлебываются от восторга от того, что в Европе все... Это я уже отвечаю на вторую часть вашего вопроса. Они в восторге от того, что в Европе начался как бы хаос. Да? И вот возникает вопрос. Никто даже не задается вопросом сейчас, есть ли какая-то от этого выгода, логика самой России. Ведь, в принципе, если подумать, этот хаос в Европе, он отразится, собственно говоря, на самой России, которая является, экономика которая является сырьевой, а значит, зависит там от экспорта, от импорта, ну, то есть ничего сама не производит, только поставляет ресурсы. Да, естественно, что хаос в Европе, как они это называют, он скажется, естественно, в первую очередь на экономике самой России. Ну, то есть эта позиция довольно самоубийственная, но они сейчас, они вот находятся в таком состоянии как бы детского восторга, детского такого в духе «так вам и надо». Ну, то есть это, так, это как бы такое сведение счетов без всякой выгоды. Это злорадство без выгоды. Вот на каком уровне интеллектуальном они как бы сейчас находятся. То есть ответ на второй ваш вопрос. А Россия даже, ну, в лице официальных каких-то рупоров, она даже не задумывается о последствиях этого. Она даже не просчитывает, собственно говоря, а какие будут, как это скажется на благополучии самой России. То есть вот даже на этом уровне не идет проработка. И есть только констатация вот восторга. Наконец, там что-то завертелось, что-то там случилось. Вот.
Понятно. Сеем ветер, пожинаем бурю. Спасибо большое, Андрей. Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек», включался к нам в эфир «Крым Реалии». Мы продолжаем беседу с Александром Морозовым, российским публицистом. Александр Олегович, а вот вопрос, который мы задавались, которым мы задавались в 2014 году, которым задавались в 2015, и которым точно так же задавали сами себе весь 2016 год. Этот вопрос звучит просто. Вот где заканчивается Россия? Я просто помню, как один мой товарищ говорил о том, что у империи нет границ, у империи только горизонты. И в 2014 году казалось, что вот горизонты русского мира, ну, как минимум такая вот предполагаемая граница, они где-то находятся в районе Киева, как минимум. В 2015 году вот Минские соглашения, ну, как бы чуть-чуть эти аппетиты ограничили на отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но в 2015 году появилась еще и Сирия. Вот на ваш взгляд, по конфигурации конца 16-го, начала 17-го года, где заканчивается Россия? Не политическая, а ментальная, имперская Россия русского мира?
Знаете, какое у меня впечатление? У меня такое сложилось впечатление по итогам 16-го именно года, что, ну, во-первых, концепция русского мира, которая действовала довольно активно, вообще говоря, в течение там десятилетия целого, на ранней фазе она была культурной, потом позже она стала довольно агрессивной и пропагандистской, она в 16-м году значительно ослабела. И она снова ушла от такого мейнстрима политического опять в маргинальные патриотические круги в России. А вместо этого стало ясно, что Кремль лишь тактически опирался на концепцию русского мира. А на самом деле Путин и Кремль просто ищут любые точки, в которых можно развивать силовую политику по всему земному шару. То есть, условно говоря, вот сейчас как бы Сирия оказалась, но можно сказать, что в таком же совершенно невозможно исключать, допустим, военного вмешательства или военно-политического вмешательства в Йемен, например, где идет война, и, как известно, российские советники в Йемене уже есть, а некоторые йеменские военачальники даже публично высказывались о том, что вмешательство России было бы полезно. Вот, это я к тому, что, глядя на глобус, в общем, речь идет не о том, что интересы России сосредоточены там на границах со странами Балтии или в Арктике, или непосредственно в Тихом, где-то в Тихом океане, там, где соприкасаются российские и китайские военные флота. Нет. Это все гораздо теперь шире. То есть игра, путинская игра и границы путинской России теперь там, куда, значит, можно ткнуть пальцем, там, где есть тлеющий конфликт, там, куда позовут, там, где можно забить клин, который будет расшатывать мировой порядок, какой бы он ни был, но, тем не менее, это все-таки порядок, и расшатывать его. И в этом смысле слова легко себе представить также, что и Курдистан окажется в зоне политических интересов, военно-политических интересов Кремля, и так далее. Я даже думаю, что на этом фоне военно-политическая угроза для ближайших соседей России как раз снижается в настоящий момент.
Именно просто потому, что как бы горизонты вот этого вглядывания Кремля в мир, они как бы, ну, ушли за пределы, собственно, постсоветского пространства. Но возникает вопрос, а Москва, которая вот столь активно пытается участвовать в самых разных международных конфликтах, ну, это она похожа на человека, который выбивает, ну, как бы, такие столпы атлантов, держащих небо, да, то есть буря, пусть сильнее грянет буря. Откуда уверенность у Москвы, что она будет бенефициаром этой разразившейся бури, и что она тоже не потеряется в этом урагане страстей, урагане 2017-го?
Ну, конечно, никто не возьмется сказать, чем это все кончится, это расшатывание и это подбивание клиньев. Но надо сказать, что, к сожалению, к несчастью и к большому огорчению, Кремль для себя может сейчас уверенно говорить, что пока у него дела идут не самым худшим образом, потому что теперь, значит, администрация Трампа будет, американская верхушка будет заново самоопределяться по отношению ко всему этому. Огромные проблемы у германского истеблишмента, потому что Германия, как много пишут об этом в немецкой прессе, с большим, в общем, волнением смотрит на Вашингтон и на его будущую позицию, и крайне опасается Германии, что будет нанесен удар по евроатлантическому единству за счет американской политики. Такая же ситуация и на Востоке, то есть меняется конфигурация Иран, Саудовская Аравия и так далее, и так далее. При этом надо сказать, что, конечно, руины Алеппо, они вытеснили из мировой повестки дня Украину и те безобразия, которые Кремль совершал в течение 2 лет. В общем, Минский процесс теперь лежит под обломками Алеппо, как бы.
Да. Александр Олегович, у нас вот буквально остается 20 секунд. Мне остается только поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность поговорить с нашими слушателями. Александр Морозов, российский публицист, был на связи со студией «Крым Реалии». Вы знаете, друзья, вот мы живем в очень удивительное время. Ну, во-первых, наше поколение напишет отличные мемуары, если доживет. А с другой стороны, на наших глазах рушится старая архитектура мира, которая существовала практически 70 лет, и рождается новая. Те люди, которые разрушают старую архитектуру, порой думают, что они будут выгодоприобретателями нового миропорядка. Но этого им никто не гарантировал. И поэтому, да, мы не успели научиться плавать в тепличных условиях бассейнов, поэтому будем теперь учиться плавать в штормовых условиях. Но, с другой стороны, кто нам обещал, что будет легко, да? Хороших вам праздников, берегите себя и думайте наперед.
понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.